Радиомаяк.ру представляет. Основано на реальных событиях.
Друзья мои, наш литературный проект основан на реальных событиях. Ничего про криминал не будет. Успокойтесь, не напрягайтесь, не бегите за валидолом. Я еще раз напомню, что мы говорим о литературе и о времени, когда эти произведения создавались. Да, наши во многом любимые произведения. Как говорится, знакомимся с контекстом. Я рад новой встрече с Егором Сартаковым. Егор, доброе утро.
Доброе утро, друзья.
Да, Егор, я напомню, является доцентом факультета журналистики Московского государственного университета, кандидатом филологических наук, литературоведом. И сегодня у нас очень важная тема, друзья мои. Особенно, я думаю, женщинам будет важно понять контекст этого произведения. Естественно, Анна Каренина. И второе название нашей сегодняшней лекции – «Кризис семейных ценностей в 1870-х годах». Егор, ну, наверное, у нас есть некий стереотип относительно прошлого, да, и тем более давнего, дореволюционного прошлого. Мы очень себе плохо представляем уж человеческие отношения точно, да, хотя, конечно, нам знакомы заметки у тех, кто жил на рубеже 19 и 20 века и, например, сравнивал жизнь в той же Москве, там, в последние десятилетия 19 века и уже при советской власти, и эти люди утверждали, что вообще ничего не узнают, и время совершенно вытравило из реальности тех людей, те отношения, которые были прежде, а нам сейчас в начале 20 века вообще сложно представить себе, что 150 лет тому назад творилось на тех же самых улицах, проспектах, да, в тех же самых особняках, что сегодня мы видим красивых, отреставрированных, да, вот, и у нас ощущение, что до революции все было целомудренно, все, так сказать, чинно, благородно, правильно, вот, не то, что в кавычках теперь, а одно, я так понимаю, что на самом деле жизнь, она была совершенно иной, правда?
Ну да, конечно, вот тот идеализированный образ целомудренной жизни в России, который вы нарисовали, он скорее больше похож на миф, чем на реальность, потому что люди 19 века, в общем, не сильно, друзья, отличались от нас с вами, как сказал не Толстой, а другой классик русской литературы «Люди как люди». Любят деньги, но ведь это всегда было, и милосердие стучится в их души. Квартирный вопрос только испортил их. Напомню, это цитата из романа Булгакова «Мастер и Маргарита». Так что люди действительно были такие же, и отношения у них были такие же, и страсти, которые они переживали, не сильно отличаются от тех страстей, которые мы с вами переживаем.
Но такое... Егор, но тут наши внимательные слушатели, которые читали и помнят, или читают, и благодаря этому знают, да, они же помнят, что есть такие категории, как свет, да, как, так сказать, вот внешние приличия, да, которые сопутствуют, например, социальному положению, да, этого того или иного человека. Плюс к этому мы понимаем, что очень сильно было влияние церкви, да, и вот религиозность, ну, показная или истинная, она была иной, и мы как-то подсознательно чувствуем или надеемся, что те люди были почище, как-то вот поправильнее, что ли, в своих...
Нет, это заблуждение, друзья, это совершенное заблуждение. Что касается религиозности, то если мы говорим о временах второй половины 19 века, то это время тотального атеизма среди дворянства. Верующих там не было абсолютно. Ну, то есть это даже в процентном отношении какая-то ничтожная группа, которая действительно верила, еще раз подчеркну, среди дворянства. А то, что касается их чистоты, об этом другое. Есть замечательное произведение Льва Николаевича Толстого, которое я рекомендую, друзья, всем прочесть. Называется «Крейцерова соната». Ну вот там в «Крейцеровой сонате» он прекрасно пишет о том, насколько вот была разница между показным официальным браком и той реальностью, которая в этом браке творилась. На самом деле он в «Анне Карениной» подступает к этой теме, но просто она в «Анне Карениной» скорее поставлена как проблема. То есть Толстой фиксирует в этом романе, что происходит кризис семьи и семейных ценностей 70-е годы, и для Толстого это катастрофа.
Егор, ну вот если можно, не то чтобы я попытаюсь сравнить, но вот вы говорите показной такой брак, да, мы знаем о том, что, по крайней мере, на, там, в советское время или на Руиле в 90-е, может быть, да, в 2000-е, так сказать, и сейчас наверняка есть такая история, когда... Женщины выходят замуж, грубо говоря, ради своих родителей, да, чтобы мама в большей степени, а может быть и бабушка, угомонились, успокоились, что есть наследник, все нормально, ну а дальше, как говорится, гуляй, рванина. А что тогда людей заставляло, мотивировало, да, вступать в брак, так сказать, вот почему, почему этот брак был фальшивым в итоге?
Вы знаете, ну, именно то же самое, обрядовость и вот эта идея о том, что семья в определенном возрасте уже должна быть обязательно, такой неофициальный возраст дворянина, когда он женился, это 35 лет, то есть они начинали подыскивать жену от 35, девушка, наоборот, была значительно моложе, то есть обычно в дворянских семьях разница в возрасте была в два раза в пользу мужа, то есть муж был значительно старше, ну и примерно эту ситуацию мы видим с вами в «Анне Карениной», когда Анну выдали замуж за Алексея Каренина, и он, конечно, не такой старик, как нам показывают в советском фильме «Зархи», что там прям совсем дед-дед, нет, он, конечно, не был дедом, но он был существенно старше Анны, и, разумеется, никакой любви в этом браке не было, это было чувство долга, которое она должна испытывать долго по отношению к мужу, и вдруг возникает ситуация, когда она влюбляется в этого молодого офицера Вронского.
Егор, ну вот мы понимаем, что раскрепощение женщины, да, в целом, да, происходило в течение всего 20 века. Может быть, даже и сейчас еще, не знаю, не закончилось до конца, ну, по крайней мере, судя по прокламациям феминистических, так сказать, настроенных граждан, да, наши парады физкультурников, это было что-то, физкультурниц в коротких шортиках было чем-то невероятным. А вот в дворянских семьях, в отличие от, грубо говоря, простого народа, да, где женщина, ну, курица не птица, баба не человек. Тем не менее, в дворянских семьях вот положение женщины, вот чтобы нам получше это представить, насколько оно было плачевным и безвольным?
Да, оно было довольно безвольным, но надо сказать, что русское передовое общество как раз всегда поддерживало женщин в борьбе за их права. Здесь это вопрос, который, собственно, и поднимает Толстой в романе «Анна Каренина», это проблема борьбы женщин за права, как она в XIX веке называлась, эмансипация. Да, проблема эмансипации женщин, русское общество, ну, такие, имела передовые взгляды на этот вопрос, прогрессивные, она отстаивала равноправие женщины с мужчиной и считала, что нужно защищать чувства женщины от лицемерных условностей общества, защищать ее право на любовь, которая и представлялась тогда высшей ценностью. И вот Толстой как раз в «Анне Карениной» полностью это переоценивает. Он выступает против общепринятых мнений, освещенных во имя этого прогресса, и он берет под защиту не любовь, не чувство любящих, а он берет под защиту семью. И это было абсолютно неожиданно для читателей того времени, и критики того времени, и, в общем, мешало правильно понять роман, и во многом до сих пор, друзья, мы понимаем Анну Каренину, но буквально на 180 градусов противоположно тому, как это хотел сделать Лев Толстой.
Мы сегодня обязательно с этим, конечно, разберемся. Егор Сартаков, доцент факультета журналистики МГУ, кандидат филологических наук, литературовед, с нами сегодня. Наш цикл основан на реальных событиях. Я напомню, друзья мои, об Анне Карениной, об этом романе мы говорим, и о кризисе семейных ценностей в 1870-е годы. Егор, что касается, вот, ну, что нам, наверное, это больше понятно, мужское поведение с тех пор особенных, так сказать, перемен не претерпела, да? В принципе, вот, так сказать, мужчина успешный, скажем так, ну, в разных аспектах этого понятия, он, в принципе, имел и имеет право вести кабелирующий, как говорится, образ жизни, да? То есть, в принципе, общество смотрело на все это нормально абсолютно, да?
Да, вот эту идею, это совершенно верно, вы сказали, эту идею в романе четко выражает Вронский. тот, в кого влюбляется Анна, потому что Стива, брат Анны, дает ему характеристику в романе, говорит о том, что Вронский один из лучших образцов такой золотой молодежи петербургской, он богат, красив, очень милый, значит, большие связи, флигель-адъютант, и при этом образован. И вот эти романы, которые он заводит, это воспринимается, ну, наоборот, как какая-то интересная такая часть его жизни, которую мы воспринимаем как, ну, обыденность. И Толстой как раз против этого и выступает в романе.
Егор, мы с вами не раз говорили уже о том, что высший свет, да, извините, высший свет, значит, который являлся потребителем, да, в принципе, большого, большей, наверное, части литературы, да, и о чем, собственно говоря, и повествование шло во многих, да, произведениях, да, он небольшую очень долю занимал в массе всего населения, и вот уже, но уже к 870-м годам, да, уже прошла крестьянская реформа, появляется много разночинцев, да, в принципе, как на этот роман смотрели, какими глазами вот не дворянские слои общества, но читатели из этих слоев, как они это воспринимали, как, раз, так сказать, повествование действительно о мужчине, женщине, или как-то вот так вот пренебрежительно, и, может быть, так с отвращением, что это опять разговор про богатых, что они там с жиру бесятся, условно говоря, да, и как бы вот у них какие проблемы, а работали вы бы с утра до ночи, как мы, значит, у вас бы не было таких в голове, значит, этих неувязок.
Да, но здесь нужно разделить, друзья, восприятие этого романа разными сословиями. Если мы говорим о крестьянах, то, конечно, до них в этот период роман Толстого еще не дошел, потому что уровень грамотности действительно повысился у крестьян в связи с отменой крепостного права, но в связи с тем, что они только начинают чтение, они будут начинать чтение с чего-то простого. Это не будут ни романы Толстого, ни романы Достоевского, это будут, ну, какие-то совсем простые вещи, это будут журналы, многочисленные юмористические тогда появившиеся, то есть еще им не до Толстого. Но в штыки этот роман восприняли разночинцы. Почему? Потому что они верно почувствовали, что вообще-то роман полемически противопоставлен их кумиру Николаю Гавриловичу Чернышевскому, его роману «Что делать?». Тогда Чернышевский выпустил роман «Что делать?», где он предлагает настолько освободить женщину от семьи, что вот она в семье настолько заперта, что нужно жить коммунами. Он предлагает там такую коммуну, у него главная героиня Вера Павловна там живет с двумя мужчинами одновременно, ну вот таким общим общежитием, такой коммунной она, они проживают, и Толстой как раз против этого и выступает. Толстой фиксирует, что семья разрушается, и что семью нужно сохранить в любом случае, что нельзя менять семью в угоду идеологии. То, что делает Чернышевский, и то, что тогда было принято у разночинцев. Потому что, надо сказать, друзья, что Чернышевский был невероятно популярен. Он был просто кумир. Его роман воспринимался не как факт литературы, а как факт нашей жизни. И в 70-е годы появилось три романа с разницей буквально в 2-3 года, которые все фиксируют вот этот появившийся кризис семейных ценностей. Достоевский выпускает роман «Братья Карамазовы», Толстой выпускает «Анну Каренину», Салтыков Щедрин пишет «Господ Головлёвых». Все три романа о том, что семья разрушается, но именно для Толстого это особенно болезненная ситуация. Пожалуй, из трех авторов для Толстого это было особенно тревожно, потому что он был убежден, как любил повторять Толстой, род человеческий развивается только в семье.
Егор, а можем ли мы понимать таким образом, что Чернышевский и его товарищи, пропагандируя такую форму брака, как говорится, менаж а труа, вот, они, соответственно, понимали, что брак – это основа общества, и если мы сейчас разрушим брак, то через него сметем общество, а потом и надстройку в виде власти.
Я думаю, что скорее вот это разрушение, ну, по крайней мере, я вижу, как мне это видится, я вижу вот это разрушение семьи, которое пропагандирует Чернышевский, скорее побочным фактом освобождения женщины. То есть мы боремся за равноправие женщин, мы боремся за то, что женщина – это не прилепленный субъект к мужчине, а это самостоятельный субъект права, самостоятельный субъект социальной жизни, я не знаю, политической, общественной жизни, и для этого мы должны разрушить семью. Мы должны разрушить, чтобы освободить ее.
Егор, а помимо литературного противостояния, да, вот упомянутых вами авторов, да, которые Толстой бил тревогу, а, так сказать, Чернышевский, наоборот, как говорится, куражился от радости. Вот, у них была личная, как бы, неприязнь, мягко говоря, друг к другу вот в реальности, поскольку они выражали разные точки зрения.
Действительно, была эта неприязнь, может быть, не очень сильная, но это тот скандал в журнале «Современника», о котором мы говорили с вами на прошлой неделе, потому что старшее поколение «Современника», представленное именами Тургенева, Толстого, Гончарова, они все ушли из вот этого главного литературного журнала, когда туда пришли Чернышевский с Добролюбовым. То есть, когда пришло поколение разночинцев, пришло молодое поколение к Некрасову, к редактору этого журнала, по взглядам они не совпадали со старшим поколением, и поэтому они все из этого поколения, они все из этого журнала ушли, и, ну, может быть, можно рассматривать, друзья, их противостояние, в том числе и в самой семье, потому что, я имею в виду, в их семьях, в том, как они строили эти семьи, потому что вы, наверное, знаете, что Толстой, вот этот идеал семьи, который он воплотил, он его и в жизни воплотил. У Толстого, его жены Софьи Андреевны, было 13 детей. Она родила ему 13 детей, 25 внуков. Это огромная-огромная семья, и Толстой был не тем отцом, который путает имена этих детей или забывает там дни их рождения. Нет, он жил их жизнью, он переживал за них. Это была такая большая-большая семья в Ясной Поляне.
Ну да-да-да, но и семью Некрасова мы тоже прекрасно помним. Значит, Егор, отлично у нас сегодня разговор, беседа, я напомню, друзья мои, о романе «Анна Каренина», скорее о кризисе семейных ценностей в 1870-е годы. Егор Сартаков, доцент факультета журналистики Московского государственного университета, упомянул, что некоторые воспринимают неправильно смысл и позицию Льва Николаевича. Об этом мы как раз и поговорим после выпуска новостей.
Основано на реальных событиях.
Итак, друзья мои, сегодня в нашем проекте «Основано на реальных событиях» Анна Каренина, кризис семейных ценностей. Ну, такое ощущение, что кризис семейных ценностей, честно говоря, перманентная история. Вот. Но в 1870-е годы Егор Сартаков, доцент факультета журналистики МГУ, кандидат филологических наук, литературовед с нами. Егор, спасибо вам большое за то, что вы участвуете в нашем эфире, и уже не первый раз. И, Егор, вот, чтобы, опять же, понимать ту утраченную, да, культуру дворянства, которая описывается и которая была в то время в России 150 лет назад, да, утрачена настолько, что наши люди с каким-то, не знаю, завороженностью какой-то смотрят на какие-то там британские дворянские семьи, не знаю, еще какие-то, как на нечто инопланетное, да? Вот кто решал, Егор, чтобы мы понимали, в дворянских семьях судьбу очередного брака? Мы понимаем, что в народной, да, традиции были сваты, ну, это более-менее как-то понятно, это осталось еще и в свадебных церемониях, да, обычных каким-то образом. А вот в дворянстве, да, кто решал, что вот этот 35-летний, как вы сказали, да, дворянин будет брать себе в жену вот эту вот девушку молодую, да, дворянку?
Ну, это, конечно, друзья, зависит от конкретной семьи, потому что семьи были разные, условно назовем их более прогрессивные, передовые в этом вопросе, менее передовые. Но если мы говорим о обычной ситуации, то это были родители. То есть невеста, ее мнение никто не спрашивал, жених решал этот вопрос с ее родителями, и если партия оказалась им какой-то выгодной, то, например, они соглашались. Но, повторю, это не обязательно было так. Вот если вы вспомните у Пушкина в «Евгении Онегине», там сказано, что там такая же разница в возрасте между Татьяной и ее мужем-генералом, но там сказано, что мать плакала и долго уговаривала Татьяну. То есть, когда там Татьяна говорит, ну, я другому отдана, это не очень точно, вообще-то ты отдалась. То есть, она сама своей волей дала это обещание, наказание, потому что мать ее долго уговаривала, никто ее не неволил. Но у Толстого в «Анне Карениной» в принципе ничего этого нет. То есть мы не видим, как там происходит этот процесс ухаживания, как происходит процесс того, как делают предложения. Это не случайно, друзья, потому что вообще Толстого всегда удивляло, что большинство романов заканчивается свадьбой героев. Ну, чем у нас заканчивается традиционно русский роман? Он заканчивается либо чьей-нибудь смертью, либо свадьбой. Это такой традиционный финал. А самое главное, вот эта вот вся остальная жизнь, которая после свадьбы, она остается вне поля зрения писателей. И в этом смысле в «Анне Карениной» он сознательно переносит центр тяжести с ухаживания на изображение жизни любовников или супругов. Вот эта вся поэзия томления, вся поэзия ожидания, она как-то полемически им игнорируется как нечто несущественное. Это, например, очень не похоже на русский роман типа Тургенева. Вот Тургенев обожал показывать, как долго возникает чувство любви, как оно зреет, как происходит это объяснение. Да нет, Толстой все это из романа убрал. Ухаживание Вронского за Анной длилось год, то есть целый год, а показано оно в двух страницах. Это очень короткая встреча на вокзале в Москве, потом встреча на балу, потом на вечере у Бетси Тверской. Все. А вторая сюжетная линия романа, которая связана с Левиным и Китти, она вообще начинается сразу с предложения Левина и объяснения в любви. То есть Толстому важно показать, что там после свадьбы, а не как мы к этой свадьбе приходим.
Егор, так в чем же мы и современники, да, и мы многие ошибаемся, воспринимая позицию Толстого, которая, так сказать, изложена в романе?
Ну, прежде всего, конечно, в том, когда мы оправдываем Анну или симпатизируем Анне. Знаете, когда я у студентов спрашиваю на экзамене, на чьей стороне Толстой в романе «Анна Каренина», они мне все говорят, конечно, на стороне Анны. Какая молодец Анна, что она противопоставила вот этому ложному обществу, противопоставила этому лицемерному высшему свету свое право любить. И оправдание женщины на земле в том, что она умеет любить, и она ушла к Вронскому. И в этом смысле понять роман Толстого так, это значит не понять его вообще. Потому что Толстой-то противоположное показывает нам. Толстой показывает, что разрушение семьи приведет к разрушению нравственности. Что под защиту надо брать не чувство свободной любви и не чувство любящих, а под защиту надо брать именно семью. У Толстого замечательную сентенцию в романе, это, пожалуй, прямо и есть его точка зрения, произносит Алексей Каренин. Они когда с Анной едут вместе, Алексей Каренин произносит фразу, которая становится основной идеей этого романа. Каренин говорит: «Наша жизнь связана, и связана не людьми, а Богом. Разорвать эту связь может только преступление, и преступление этого рода влечет за собой тяжелую кару». То есть разорвать эту связь есть преступление, и самоубийство, которое совершает в конце Анна, тоже традиционный вопрос, да, почему Анна покончила с собой? Мне говорят, ну, потому что Вронский оказался недостоин ее любви. Вот она влюбилась в этого молодого офицера Вронского, а он оказался не таким хорошим, как ей казалось. Слушайте, дай бог каждый такого мужа или такого возлюбленного, как Вронский. Ничего подобного. Анна совершает это самоубийство, потому что она сама вдруг поняла, в каком кошмаре она теперь живет.
Егор, а не слишком ли, ну, скажем так, идеальненько изображен товарищ Каренин, вот, так сказать, в этом произведении? Вот эта фигура преданного мужа, да, вот насколько он, в принципе, реалистичен и, так сказать, или наоборот, так вот как-то, как памятник какой-то?
Вы знаете, обычно как раз говорят наоборот. Все помнят советские фильмы, там абсолютно отрицательный этот персонаж Каренин, и он старый, он какой-то скрипящий там и так далее. И все всегда говорят, ну, понятно, почему нужно очернить Каренина, потому что для того, чтобы приподнять Анну, для того, чтобы оправдать этот ее уход, нужно как-то приопустить и очернить ее мужа. Если мы будем с вами, друзья, читать роман Толстого, прям точно видно, что Толстой Каренину симпатизирует. Причем на протяжении романа все больше и больше, особенно после родов Анны, после того, как она родила, сама Анна вдруг замечает, что ставки Вронского опускаются, а ставки Каренина, наоборот, поднимаются. Ну да, Толстой рисует вполне себе симпатичного персонажа в образе Алексея Каренина.
Да. А вот когда роман вышел, Егор, Толстой, ну, скажем так, снизил свой рейтинг в общественном понимании. Он пошел против, как говорится, тенденции, течения, да, какого-то общественного во взглядах и на брак, и на права женщин. Он превратился в такого, ну, может быть, еще больше в ретроградов какого-то, да, такого, так сказать, реакционера, не знаю, какие слова
подобрать. Да, вы знаете... Я понимаю, здесь на самом деле произошел парадокс. Так должно было произойти, потому что мы с вами сказали, что Толстой против того взгляда, который тогда господствовал в обществе, но из-за того, что критика восприняла роман противоположно, наоборот, все встретили Анну Каренину ну просто с верхом восхищения, и до сих пор, друзья, во всем мире Анна Каренина – это один из самых популярных русских романов. Напомню, что этот роман экранизировался 130 раз. Первая экранизация была еще при жизни Толстого. В 1908 году немцы экранизируют Анну Каренину. До нас не дошла эта пленка, но это популярнейшее до сих пор в мире русское произведение.
А сам Лев Николаевич, он как-то, говоря молодежным языком 20 века, обломался от того, что не так поняли-то его многие?
Понимаете, в чем дело? Дело в том, что когда Толстой дописывает Каренину, это 78-й год, в его жизни происходит глубочайший духовный кризис, у него страшная депрессия, он в этом году раздумывает о самоубийстве, и, если помните, в эпилоге Анны Карениной сказано, что Левин, а это как раз герой, списанный со Льва Толстого, он даже боится ходить на охоту, потому что он боится, что себя застрелит. Это был сам Лев Толстой, здесь он свой собственный страх передает, он в Ясной Поляне даже на охоту перестал ходить. Так страшно было, что что-то с собой сделает, и ему, в принципе, ну вот в этот период, после 78-го года и до начала 90-х, до создания романа «Воскресенье», стало не до художественной литературы, он вообще из художественной литературы ушел, потому что Толстой переосмысливает религию, Толстой становится философом, начинается расхождение Толстого с православной церковью, это отдельная, довольно сложная тема для разговора. Толстой создает собственное учение, то есть его как-то так получилось, совпало с окончанием работы над Анной Карениной и духовный перелом в его жизни, и поэтому ему, в принципе, не до художественного творчества было.
А как этот роман повлиял на общество вот в то время? Он помог склонить чашу весов в сторону традиционного брака, заставил, может быть, одуматься как-то, да? Или наоборот, усугубил вот процессы, которые и так происходили?
Парадокс, друзья. Я говорю, гениальная книга, я говорю, гениальный автор, я говорю, книга, которая известна во всем мире, но добилась она противоположного. То есть Толстой хотел сохранить семью и показать, что именно в семье, то есть почему ему так семья-то важна? Ему важно показать, что именно в семье ты понимаешь, что твое счастье – это счастье другого человека. То есть ты не замыкаешься в собственном эгоизме. Подлинная любовь, говорил Толстой, это всегда связь. То есть в подлинной любви ты открываешь душу, и он хотел вот это донести и объяснить читателям, что сохраните семью, что бы ни случилось, сохраните семью, а получилось наоборот. Добился противоположного эффекта, так как все были очарованы Анной, ну, потому что Анна, конечно, гениально написана Львом Толстым, я имею в виду как характер, да, как образ сам, и, ну, буквально добился он противоположного, и после публикации Анны Карениной, наоборот, многие барышни дворянские решили, что нужно разорвать со светскими условностями и поступить так, как в романе поступает Анна.
Егор, не могу не спросить. Вы упомянули уже сегодня цифру 130, да, экранизаций. С вашей точки зрения, да, это всегда такие огромные споры и дискуссии, и даже скандалы, когда выходит очередная экранизация, и настолько глубокое произведение, настолько оно действительно по-настоящему художественное, позволяющее читателю именно принимать участие, да, в создании образов, что у всех рождается свой образ, по крайней мере, Анна Каренина точно, вот идут эти разговоры, кто из актрис попал, кто нет, и, честно говоря, довольных нет, но в целом, с вашей точки зрения, есть ли та экранизация, которая, ну, отражает и, так сказать, и мысли Толстого, и образы, которые он себе рисовал, ну, какая-то лучшая из имеющихся на данный момент, или, да, по-прежнему кинематографисты, ну, не достигли, с вашей точки зрения, точности попадания в замысел литературный?
Ну, здесь мы должны, очень коротко отвечу, здесь мы должны помнить, друзья, во-первых, что экранизация — это всегда самостоятельное произведение, то есть это не просто копирование книжки, а это собственный текст, собственный сценарий, собственный режиссер, и в этом смысле, пожалуй, я бы выделил две экранизации, которые я могу порекомендовать нашим слушателям, если они их не смотрели. Это замечательная советская экранизация с Татьяной Самойловой. Самойлова, на мой взгляд, блестяще передала образ Анны Карениной, что бы там ни говорили именно о самой постановке. И, на мой взгляд, замечательная британская недавняя постановка, где сценарий был написан классиком британской литературы сэром Томасом Стоппардом. Это именно классик живой литературы, прекрасно разбирающийся в русской культуре. И эта экранизация тоже заслуживает нашего внимания.
Егор, и короткий совсем вопрос. С вашей точки зрения, вот это разрушение семейных ценностей во второй половине 19 века, это еще один шаг к нашей русской революции 5-го, потом 17-го годов?
Конечно, конечно, да. Это еще один шаг в сторону революции, это еще один шаг в сторону нигилизма. То есть такого всеобщего отрицания, в том числе отрицания традиционных ценностей.
Да. Егор, огромное спасибо. Друзья мои, есть желание и посмотреть по рекомендациям Егора Сартакова те два фильма, да, о которых он упомянул. Если не запомнили, то запись доступна на сайте radiomayak.ru. Перемотайте чуть-чуть обратно и услышите название. Егор Сартаков, доцент факультета журналистики Московского государственного университета, кандидат филологических наук, литературовед. Ему, как всегда, огромное спасибо. Мы прощаемся на неделю. В следующую среду мы встретимся вновь. Сегодня о графе Толстом говорили, товарищи. Не прекрасный ли повод на этих выходных взять книжку с полки, да и почитать, правда?
Еще больше подкастов на радиомаяк.ру.